Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Шмот. И сегодня мы будем читать с начала третьей главы. Мы остановились на том, что Моше поселился у коэна Медьянского, взял в жены его дочь Ципору, у него родился сын, которого Моше назвал Гершом, в знак того, что он пришелец в чужой земле. Мы также прочитали, что Всевышний презрел на сынов Израиля, услышал их вопль, их молитву и узнал Всевышний. Сегодня мы будем читать с начала третьей главы. У Моше, а я Роэ Эцон Итро Хатно Коэн Мидьян. А Моше был пастухом, пас скот Итро. Итро – это имя Коэна Мидьянского. Имя Итро восходит к корню етр или ефр, что означает первенец, имеющий преимущество. По некоторым версиям, вообще это не совсем имя, это как бы его высокопреосвященство, это своего рода титул. Все-таки более склонен понимать это как имя первенца, возможно, которое давали первенцам. И Моше пасет скот Итро коэна Мидьянского. Вейнхаг это цон Ахара Мидбар, и направил скот в пустыню или за пустыню на какие-то дальние пастбища. Слово «мидбар» может означать как пустыня, то есть пустое место, так и место, где происходит двир или двир-дувер, место, где пастбища, заливные луга. Такое противоречивое значение может быть у слова «место, где пасутся». «Воево эльгара элоим Хорева, и пришел к Божьей горе в Хорев. Место уже названо Божьей горой, хотя нам еще неизвестно, почему она гора Божья. Также можно представить себе, что именно в районе Синая, в районе горы Хорев, довольно трудно пасти скот. Ну, к этому вопросу мы еще, может быть, и вернемся. Во втором стихе читаем: «Вейра малах Адунай элав, и показался ему ангел Господень, блибат аэш, в пламени огня, митох асне, из сне». Слово «сне» переводят как «терновый куст» или как «купина» в старославянских переводах. На самом деле проблема с этим словом в том, что оно нигде больше не встречается. И поэтому мы не можем сказать, что это за куст. Некоторые говорят, что это куст святой ежевики, есть такое растение. Другие говорят, что это просто какие-то колючки, колючки вообще. Иные говорят, что это вообще не имеется в виду куст, имеется в виду камень или кусок скалы Синайской, который так назван. Есть и те, кто говорят, что сне это вообще кустарник, не конкретный куст, а заросли кустарников пустыни Синай, которые называются сне. Некоторые указания этого корня на колючесть. То есть это либо какие-то острые камни, либо колючие кустарники. Не стремясь производить какие-то революционные комментарии, можно подумать, что это был какой-то колючий куст, и можно согласиться с теми комментариями, что Всевышний явился в колючке, как в некоем символ страдания, как символ сострадания народу Израиля, который тоже находится в своего рода терновнике. Итак, ангел явился Моше из сне в Иере, и увидел, «Эйне сне бо эрба эш, весне инена ухаль». И увидел он, что вот сне горит в огне, и это сне не поедается, инена ухаль, не съедается огнем. «Вьомар Моше», и сказал Моше, «Асурана вейрейта марея гадолезе, пойду-ка я посмотрю на это великое дело, маду оно и варосне». Почему не горит сне, почему не горит этот куст? Моше пастух, он много времени проводит в пустыне, много времени проводит на пастбищах, много времени в одиночестве, но он по-прежнему внимателен к жизни, любопытен, и он не пройдет просто так мимо какого-то непонятного явления, как сгорящий, не горящий куст. Другой бы осторонился пожара, не пошел бы в подвал под тревожную музыку, но это не наш случай. Моше интересно, ему интересно подойти, и, видимо, это часть испытания. Потому что в 4 стихе мы читаем: «Ваирэ Адонай кисар лирот», и увидел Господь, что он подошел посмотреть. Замануха была такая, Всевышний явился в кусте посмотреть, проявит ли Моше внимание, увидит ли он куст, обратит ли внимание, что куст не просто горит, а не сгорает. Увидел, что Моше подошел посмотреть. «Ваикра эляв Элоим митоха сне», и возвал к нему Всевышний из куста. «Сне». «Ваиомер Моше, Моше», и сказал ему: «Моше, Моше». «Ваиомер инени», и сказал: «Вот я». Ну, вот тут мы уже читаем классический диалог. «Ваиомер», и сказал ему Всевышний: «Аль титкарев валем», не приближайся сюда. «Шаль на алеха миаля реглеха», скинь обувь с ног своих. «Ки макома шерата умедалав адмат кодежу», ибо место, на котором ты стоишь, святая земля. Вообще, в традиции Востока и домой-то заходили не в обуви, потому что дома служат Всевышнему, или служили даже языческим богам, из уважения снимали обувь. На храмовую гору в определенные места запрещено было заходить в обуви. Священники служили босиком, и в синагоге долгое время тоже ходили босиком. Самаритяне и некоторые караимы до сих пор развиваются в синагогах. Обувь, сделанная из кожи, из мертвого животного, уже содержит в себе некий элемент нечистоты. Кроме того, грязь, пыль дорожная и так далее. И просто неуважение к святому месту. Поэтому и говорится: «Сними обувь свою с ног». В последнее время есть очень много людей, которые пытаются сделать какие-то смысловые переводы Торы, и они говорят, что «шаль на алеха» — это, в общем-то, «убери с себя, сними с себя оковы на аль», можно перевести как «запор», «засовы стандартного мышления, разуй глаза, так сказать, разуй ум и посмотри на другую реальность». Это красивые мидраши, они красивы до тех пор, пока их не начинают выдавать за прямой смысл Торы. А прямой смысл Торы здесь — повеление Моше снять обувь, потому что он находится в месте раскрытия Всевышнего. Уйомер, Всевышний представляется: «Аннохи Элоэй Авиха», я Бог Отца твоего. «Элоэй Авраам, Элоэй Ицхак, Элоэй Яаков», Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Начинает Всевышний с того, что он Бог Отца твоего, Бог Отца Моше. Некоторые мидраши, некоторые толкователи говорят, что Всевышний для того, чтобы Моше его узнал, говорил с ним голосом отца. Моше слышал папин голос, красивый мидраш. Почему Всевышний начинает с того, что это Бог Отца? Потому что Авраам, Ицхак, Яков – это так далеко, это Бог каких-то моих далеких предков, а вот отца я знаю. То есть Всевышний говорит о том, что он Бог близкий, не Бог далеких предков. «Ваистер Моше панав ки ирами абит эт Элоим». И Моше закрыл лицо, ки ирами абит эт Элоим, потому что боялся смотреть на Всевышнего. «Ваомер Адонай», и сказал ему Господь: «Раэ раити», или даже «Роэ раити эт ани ани», видел я, видением увидел я страдания народа моего, «Ашер бен Мицраим», который в Египте. Обратите внимание, что Всевышний начинает с того, что называет народ своим народом. Он говорит: «Я увидел страдания народа моего, эт ани ами», «Ашер бен Мицраим», который в Египте. «Ваэцака там шамати», и крик их услышал я. Мифней Нахшав от угнетателей в Киедати, это Мику Авав, потому что я знаю боль его. Боль его, в смысле боль моего народа. Всевышний говорит, я увидел, услышал и познал, почувствовал боль. Три уровня сострадания, визуальный, аудиальный, тактильный, на всех уровнях Всевышний говорит, я с народом своим. «Веред ли ацелем яд мицрим». Я спущусь поднять его, спасти его от рук египтян. «Веля алато мина айрицао эль арицатова». Я подниму их, поднять их из с той страны в хорошую страну, в верхова и широкую. «Аль эрец зават халав удваш». В страну, текущую молоком и медом. Страна, текущая молоком и медом, это значит, с одной стороны, страна благословенная в скотоводстве, молоко, и в меду, сельское хозяйство. Мед, который имеется в виду в Торе, обычно это не пчелиный мед, это мед финиковый, мед фруктов, которые сочатся соком. На сегодняшнем языке это называется меласа, а на языке Торы это называется дваш или мед. Мед – это сок, густой сироп, сочащийся из фруктов, символ процветания в сельском хозяйстве. С другой стороны, это означает, что плоды земли не убираются, что она переполнена, как вымя ее переполнена, сады ее переполнены, но никто не обрабатывает ее. И Всевышний говорит, несмотря на то, что земля-то не пустая, потому что Всевышний говорит, я приведу их эльмаком кнани, веахити, веамари, веапризи, веахиви, веевуси, называет имена народов, которые будут изгнаны с той земли. Может быть, евреи давно мечтают на кухнях, обсуждая, вот бы им вернуться в Ханаан. Почему 200 лет, несмотря на рабство, не возвращались в Ханаан? Потому что Ханаан уже давно обселен и захвачен другими народами, и не так-то просто туда вернуться. И Всевышний обещает, что не только приведет, но и даст землю этих народов. «Веата, инеца акад на Исраэль байлай». И вот теперь крик народа Израиля дошел до меня. «Вы гам раите это лахац, а шер мицрим лахацим утам». И я увидел давление, которое египтяне давят на него. Почему Всевышний повторяет это? Сначала он сказал, я услышал, и поэтому я выведу. Теперь он говорит, я услышал, узнал, почувствовал. «Вы ата лихаш лихеха». А теперь пошлю-ка я тебя, эльфаро, фараону, «Веоце, это ми, бне Исраэль, ми Мицраим, и ты вытащи народ мой, Израиль, из Египта». Такое неожиданное повеление. Представьте себе, Моше, он еще тогда не звался Рабейну, Моше – это беглый преступник, который уже не один десяток лет живет у Итро, обзавелся, может быть, и внуками уже, или рассчитывает на спокойную старость пасти овечек, и вдруг такое откровение, вроде бы изучал ботанику или натуралистику, подошел посмотреть, что это там с кустом, и такой неожиданный оборот приняло дело, иди, мол, в Египет и выведи оттуда мой народ. Человек, который 40 лет, кроме как овец в овчарне, никого никуда не заводил. Конечно, это страшно, неожиданно, и это предложение, от которого первое желание отказаться. «Вьёмар Моше алельвим», и сказал Моше Богу, «Ми анахи киелех альпаро», а кто вообще такой, чтобы я пошел к фараону? «Киуцейф на Исраэль ми Мицраим», разве я выведу народы Израиля из Египта, или разве я...